«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». У микрофона Виталий Дымарский. А с нами на проводе уже хорошо знакомый вам доктор исторических наук Фред Фирсов, напомню, находящийся сейчас в Соединенных Штатах. И с ним мы продолжаем сериал, можно так сказать, под названием «Коминтерн в годы войны». Сегодня уже получается у нас третья передача из этой серии, серии внутри нашего цикла. И сегодня мы будем говорить, во-первых, о разведдеятельности Коминтерна, о связи Коминтерна со структурами спецслужб Советского Союза, в первую очередь, естественно, в годы войны. И дойдем, видимо, до мая 43-го года. Получается так, что в эти дни у нас получился такой юбилей, юбилей роспуска Коминтерна. В мае 43-го года Коминтерн был распущен. Здравствуйте, Фред.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. У вас, наверное, доброе утро,
да,
тем не менее. Ну что, тогда мы продолжаем наш разговор о Коминтерне, продолжаем говорить о том, о чем мы уже говорили в течение двух программ. Ну, сегодня такая, может быть, самая детективная, что ли, часть наших бесед – это разведдеятельность Коминтерна. Когда говорят о разведдеятельности Коминтерна, если вообще об этом говорят, то в первую очередь вспоминают, ну, наверное, самый известный эпизод Второй мировой войны, связанный с разведсетью, установленной в Западной Европе, это «Красная капелла». Вот, на ваш взгляд, во-первых, это действительно ли самая крупная сеть, которая работала в том числе и с помощью Коминтерна и компартий местных в те годы, или роль «Красной капеллы» немного преувеличена?
Ну, вы знаете, прежде всего я хочу сказать, что я не специалист по истории советской разведки. Вот. Я, так сказать, рассматриваю это все под углом зрения истории Коминтерна.
Угу.
Конечно, Коминтерн в деятельности этой организации на самом заключительном ее этапе, уже тогда, когда, собственно, почти все члены этой организации были арестованы, и гестапо, немецкая контрразведка пыталась развернуть радиоигру против Москвы, Коминтерн сыграл очень важную роль в том, что эта радиоигра немцев была расстроена.
Но вот насколько...
Это было поражение. На более ранней стадии это была чисто разведывательная деятельность. Коминтерн, в общем, если оказывал какую-то помощь только кадрами, но непосредственно в самой работе этой организации не участвовал. Кстати, я хочу сказать, «Красная капелла» в литературе, так сказать, название прилипло этой разведывательной сети Треппера. Но исторически это не совсем точно, потому что этот термин относился первоначально как раз к зондеркоманде, которая охотилась за советскими разведчиками. А потом это уже в литературе уже стало применяться, собственно, к организации Треппера.
Но, тем не менее, вы знаете, вот насколько я там, ну, не то чтобы изучал, но, во всяком случае, читал несколько книг о «Красной капелле», у меня создалось такое впечатление, что вот в саму эту сеть были вовлечены люди, европейцы, кстати говоря, в том числе и немцы, которые даже порой не знали, что они работали на советскую разведку. И среди этих людей было очень много коммунистов, которые готовы были помогать вот этой сети, может быть, даже не зная, что это огромная сеть, и не знали ее названия, готовы были помочь исключительно на основе своих антифашистских взглядов, но не просоветских или прокоммунистических.
Это абсолютно верно. Вот, надо сказать, что уже в 30-е годы советская разведка, насколько я себе представляю по документам, несколько изменила свои методы вербовки, методы подбора своих, так сказать, клиентов и черпала кадры не только среди коммунистов, что было особенно в начале 20-х годов, когда только возникала советская разведка и возник Коминтерн, но и в других средах. И особенно это усилилось уже в годы борьбы с фашизмом непосредственно, когда демократически настроенные интеллигенции, другие слои населения уже, так сказать, шли на сотрудничество со всеми антигитлеровскими силами. И действительно, в составе той организации, которую мы уже традиционно называем «Красные Капалы», были самые различные составные части, в том числе и те люди, которые полагали, что они работают на английскую разведку, кто никакого представления не имел о том, на кого они конкретно работают, но активно участвовал в антигитлерской борьбе. Это относилось и к Германии, да и не только к Германии.
Фред, ну теперь вопрос уже непосредственно о Коминтерне. В какой степени руководство Коминтерна и лично товарищ Димитров были столь завязаны вот на всю деятельность советской разведки в годы войны? Были ли они в курсе того, что делала советская разведка, ну, хотя бы с той точки зрения, чтобы оказать там ей некую помощь, да, по своим каналам? И, кстати говоря, получал ли тот же Димитров, скажем, да, донесения советской разведки? Получал ли он так же, как руководство Советского Союза? Здесь ведь речь еще идет и о степени доверия к Димитрову и вообще к Коминтерну.
Да. Вы знаете, так сказать, это очень большая история, начавшаяся еще с первых лет существования Коминтерна, когда...
Я напомню, кстати говоря, что он был создан в 19-м году.
Да. Его служба связи, она первоначально называлась по-другому, участвовала в разведных действиях советской разведки. Но в годы войны это сотрудничество приняло самые активные формы. Я бы сказал, что разведку Коминтерна, вот эту сторону деятельности Коминтерна, можно смело относить к третьей разведывательной службе Советского Союза, наряду с общеполитической внешней разведкой НКВД, наряду с военной разведкой, то, что мы теперь называем ГРУ, и разведная сеть Коминтерна играла такую же роль и в смысле сбора информации, в смысле организации, так сказать, активного противодействия гитлеровцам, саботажа там и так далее, то, чем вообще традиционно занимался орган разведки. И более того, вся радиосеть Коминтерна практически в значительной степени работала на службу советской разведки, потому что ко времени начала войны многие контакты Москвы с ее людьми были по какой-то причине утрачены, так сказать, не функционировали, и советская военная разведка через радиосвязь Коминтерна налаживала связь с своими людьми, так сказать, получала людей от Коминтерна для этой работы. В общем, здесь сотрудничество было всесторонним. И Димитров в этом принимал самое активное участие. Буквально в первые месяцы войны состоялись его встречи с руководителем советской внешнеполитической и военной разведки. Была достигнута полная договоренность, и это сотрудничество уже приняло самые конкретные формы. Об этом мы будем говорить чуть позже. И еще я хочу сказать то, о чем вы ставили вопрос. В архиве Коминтерна сохранились спецсообщения, которые распространяло руководство военной разведки, касавшиеся Японии. Причем там было сказано, перечислены фамилии лиц, кому эти спецсообщения разведуправления направляются. Это обычно 8-10 человек, начиная со Сталина, там военное командование и так далее. И Димитров был в числе этих людей. То есть самые большие тайны, которые, так сказать, собирала военная разведка в тот период, были доступны Димитрову. Это я говорю касательно Японии. Но, конечно, уже у Красной Капеллы, это, об этом тоже мы поговорим, ГРУ узнавала информацию от Димитрова через его сеть, потому что непосредственно контакты ГРУ с Красной Капеллы, ГРУ этого не знала, но на деле контролировалась Гестапо.
То есть, независимо от того, что Красная Капелла как бы не была сетью Коминтерна, но Коминтерн обладал больше информацией, чем Главное разведывательное управление.
Вот это на заключительном стадии истории этой организации, когда уже...
Когда была двойная радиоигра.
Да, радиоигра немцев. Да.
Фред, тогда вот такой еще вопрос, касающийся деятельности Коминтерна. Вот вы сказали, что это как бы третья важнейшая разведывательная сеть, которая работала в годы войны. Но вот мы достаточно хорошо, может быть, конечно, не всех, да, далеко не всех, но знаем каких-то таких самых известных советских разведчиков. Да? Скажите мне, а вот в этой сети коминтерновской были ли разведчики, ну, которые, известность которых, в общем-то, была достаточно большой или стала большой после войны?
Вы знаете...
Или мы о них до сих пор ничего не знаем?
Я бы сказал так. Что-то известно, но далеко недостаточно. Ну, вообще, прежде всего, когда мы говорим о тех людях Коминтерна, которые в те годы занимались вот этими контактами... Эти же люди были связаны и с органами разведки или выполняли разведную роль. Ну, например, Клеман в Бельгии, он вплоть до его гибели, так сказать, был непосредственно связан с Коминтерном, и одним из последних сообщений, которые он передал в Москву незадолго до своей гибели, было то, что налаживаются контакты и связи между представителями западных союзников и германским командованием с целью предстоящего заключения, так сказать, мира между этими государствами. К сожалению, он только дал это сообщение в Москву, от него запросили подробности, но в архиве не удалось найти его ответов на этот вопрос.
Видимо, в дальнейшем уже занимался Штирлиц.
Ну, все может быть.
Все может быть, вот, да. Что касается, Фред, а что касается Рихарда Зорге?
Да, Рихард Зорге, здесь вообще очень интересная, так сказать, история, если судить ее по архивным документам, сохранившимся вот в архиве Коминтерна. Вообще, это был человек, который пришел в разведку из органов, из службы связи Коминтерна. В 29-м году он перешел в военную разведку и уехал в Китай, там потом в Японию и так далее. Это все очень хорошо известно. Но очень интересно, что вот в архиве Коминтерна сохранились те спецсообщения разведуправления, которые делались на основе донесений, которые присылал в Москву Рихард Зорге. И вот я попытался сравнить ту информацию, которая содержалась в этих спецсообщениях, это относится как раз к лету и осени 41-го года, вот те самые критические дни, когда, так сказать, сибирские войска практически спасли Москву, с тем, как препарировали эти сведения, полученные от Зорге, руководители ГРУ в своих спецсообщениях. Вы знаете, выяснилась очень интересная особенность. Дело в том, что Зорге имел своих источников информации в самых разных кругах японского общества и информировал не только через сведения, полученные от немецкого посла, другом которого он был, но и от представителей, так сказать, руководящих слоев японского общества о планах Японии. И в этих планах было, так сказать, две вещи. Первое, так сказать, сохранять военную угрозу для Советского Союза, армии, которые, японские, которые были в Маньчжурии. И второе, так сказать, вопрос о возможности японской агрессии в странах Тихоокеанского бассейна против Соединенных Штатов. Так вот, в донесениях Зорге эти вещи, так сказать, были даны так, как они, ну, становились ему известны. А в спецсообщениях руководства, которое получал среди других людей Димитров, эти сведения Зорге препарировались, подчеркивалась опасность нападения Японии на Советский Союз. И это сохранялось уже даже после того, как Зорге был арестован на основе других, так сказать, сведений. И вплоть в тот момент, когда уже Япония напала на Перл-Харбор, когда агрессия Японии развернулась на всем Тихоокеанском, так сказать, фронте, в спецсообщениях подчеркивалось, что Япония продолжает готовиться к нападению на Советский Союз. И, так сказать, эта опасность продолжает существовать. То есть мне кажется, что руководители ГРУ, с самого начала заняв эту позицию, уже дальше продолжали подправлять информацию в этом духе, ну, так сказать, то ли стремление сохранить честь мундира, а скорее всего сохранить свои собственные головы.
Ну, можно, наверное, предположить, что такого рода действия совершали не только с донесениями Зорге, но, видимо, и других разведчиков.
Я думаю, что да. И вот история, между прочим, с Красной Капеллой тоже показывает то, что некоторые сведения, которые приходили в Москву, как говорится, прочитывались, ну, не соответственно, объективное содержание этих сведений, а под определенным углом. Это об этом говорит и в своих воспоминаниях Трэппер, который известил Москву с самого начала о провале ряда звеньев его цепи. И дальше, когда непосредственно он был арестован немцами, и он как бы стал участником этой немецкой радиоигры, и в Москве очень долго, вплоть до того, когда Трэперу удалось передать сообщение о своем аресте в мае 43-го года, не понимали, что информация, которая поступает от всей этой сети, является информацией, проходящей через, так сказать,
контроль немцев.
Немецкий контроль. Правда, здесь надо иметь в виду, что немцы были вынуждены не давать нефальсифицированные сведения, потому что они понимали, что эти сведения будут проверяться. Там была и в военном отношении очень важная реальная информация. Может быть, это играло определенную роль. Но, по крайней мере, Трэппер в своих воспоминаниях говорит о том, что его первое сообщение о том, что часть его сети арестована и что их сведениям верить нельзя, была отвергнута руководителем советской разведки, потому что они получали, так сказать, от этих людей очень важные военные сведения, которые давали им сами немцы. Это была основная часть их радиоигры.
А скажите, пожалуйста, ну хорошо, это ГРУ так относилось к этим сообщениям, они как бы их вписывали в контекст собственных представлений, наверное, так сказать, о том, что нужно говорить и что, о чем нужно доносить начальству. А сам Димитров и вообще руководство Коминтерна тоже вмешивались вот в эти сообщения разведсети, в том числе коминтерновской разведсети?
Вы знаете, значит, а деятельность Димитрова можно судить только на основании имеющихся документов. В архивах, в дневнике, который он вел довольно скрупулезно в это время, он эту сторону деятельности, ну, не раскрывал, только, так сказать, штрихами касался.
Ну, да, ну что понятно.
Вот. Значит, Димитров пересылал в ГРУ те документы, которые он получил, значит, по своей цепи из Европы и посылал, соответственно, в эти страны те депеши, которые ему присылали из ГРУ, но своих рекомендаций никаких он не давал.
Фред, еще один вопрос, один из, по поводу деятельности вот этой коминтерновской сети. Где она была наиболее активной? Наверное, так сказать, такой достаточно удобный плацдарм для нее была Югославия.
Да, совершенно верно. Вы знаете, это огромное, огромное море документов в архиве Коминтерна как раз относится именно к этой сфере деятельности советской разведки и разведки Коминтерна. Причем, в отличие от документов, относящихся к Красной Капелле, там есть лишь как бы сопроводительные документы. Вот переслать просьба, такие-то указания, организовать встречи и так далее. А здесь у советской военной разведки с начала войны просто не было никаких своих связей. И в архиве сохранились многие документы, которые пересылались через радиослужбу Коминтерна людям из советской разведки. Вот одно из первых таких шифровок от 29 июля 1941 года, которое было направлено, значит, агенту военной разведки Роману, настоящей фамилии его была Видакович. Срочите ответ своими нотами в состоянии часовой и сапожной мастерских, музыкального магазина и библиотеки. Каков урожай на огородах? Срочно делайте заказы и покупки ценных материалов немцев, итальянцев и усташей. Координируйте работу с Антоном. Антон – это был другой разведчик, Серебряк. Требуем немедленной связи с музыкой. Слушаем по программе «Жду дела». Привет от жены и сына. Желаю успеха. Директор. Вот такая телеграмма. Естественно, мы, так сказать...
Фред, извините, пожалуйста, но вообще по тексту телеграммы вообще совершенно понятно, что это разведное донесение, а никакая не телеграмма.
Конечно,
вообще там, конечно, скрыть это вряд ли удалось, если вообще была такая цель.
Да, ну, я бы сказал так, что, в общем, вот эти информационные радиосообщения и коминтерновской сети, и разведной сети, когда вот такой вот надуманный шифроязык применялся, это было, так сказать, ну, рассчитано на людей, не относящих к сфере разведки или контрразведки. Естественно, при перехвате это бы легко бы прочитывалось, ну, вообще, противоположной стороной. Но, тем не менее, вот такой язык документов применялся. Мне... Так сказать, когда я встречал некоторые документы, вспоминался известный наш анекдот времен кинофильма «Подвиг разведчика». Вас продает
славянский шкаф.
Да. Вот совершенно точно я могу привести такие же, так сказать, шифровки для встречи на явках, так сказать, разведчиков и тех, кто их должен был обслуживать. Масса таких документов. Ну, просто время нам не позволяет в это углубляться, но здесь таких курьезных моментов, что человек должен быть одет в коричневый, он в руке должен держать журнал там «Берлин», «Рим», «Токио». Второй человек, который с ним встречается, тоже должен держать в руке этот. Один человек у другого просит огонь, потому что, так сказать, у него нет спичек. Кто достает зажигалку? Зажигалка не должна работать. Тогда он дает ему спичку. После этого второй человек спрашивает, что идет в кинотеатре, и должен услышать соответствующий ответ. Вот такого рода, так сказать, славянские шкафы, они все время фигурировали.
Ну, это действительно в стиле подвига разведчика, да.
Фред,
еще один вопрос, вот короткий, до небольшого нашего перерыва. Вот эта коминтерновская сеть разведывательная, так сказать, как обширна она была? Она покрывала все страны практически, ну, Западной Европы? Или, вернее, даже не только Западной Европы, наверное, и в Азии она была, и...
Да. Вы знаете... Я совершенно, так сказать, четко могу сказать, что эта разведывательная сеть была в Соединенных Штатах, эта разведывательная сеть была во Франции, в Бельгии, в Нидерландах, в Италии, в Германии.
Болгарии, наверное.
В Болгарии. Но в Болгарии больше действовал не ГРУ, а, по-моему, больше действовала советская внешнеполитическая разведка.
Понятно.
Там была специфика. Ведь Болгария как бы официально была нейтральная страна, то есть там советское представительство было, и поэтому даже связи с компартиями шли через службу Фитина в значительной степени, то есть через советскую внешнеполитическую разведку.
Китай.
Затем в Швеции, в Дании.
Китай.
В Китае там было большое представительство советской разведки, но здесь как раз Коминтерн в этом деле активно не участвовал. На долю Коминтерна, так сказать, выходили конкретные связи с Мао Цзэдуном, вот с руководством Компартии Китая.
Спасибо вам за ответ на этот вопрос. У нас сейчас небольшой перерыв на выпуск новостей, и после чего мы продолжим беседу.
Цена победы.